«Есть новости», — заявляет Грюнальди невнятно, между одной и другой ложкой, зачерпнутой из глиняной миски. «Мы нашли одного, третьего стирсмана нашего похода, Хорлейфа, дождевого коня. Вот только теперь он зовется полыни и кажется немного трехнутый. Носит кафтан с вышитым деревом и считает себя великим мудрецом. Задирает нос, но мы убедили его, он придет сюда. Но только после того, как на башнях ударит 5 колоколов, поскольку до этого на его плечах судьбы всего мира».
«Чудесно!» — хватаю я друга. «Может, мы наконец-то что-то узнаем? Спали?»
«Сейчас корабли уже не приплывают», — говорит он. «Наш был, пожалуй, последним. Только отдельные снеки еще рискуют выплывать на ловлю в такую погоду. Но в этом закрытом порту купцов немало. Множество кораблей, часть с товарами. Несколько раз в день отворяются ворота, и очередные корабли вплывают в подземный канал внутрь горы. Главным образом везут зерно в бочках, живых коров, свиней, кованое железо и кожи. Ну, всякое такое. И дерево. Очень много дерева в бревнах. Полагаю, что там внутри есть амбары. А может, и кузницы с верфями. Каналам подойти нельзя, но изнутри слышны удары молотами, что разносятся эхом откуда-то издалека».
«Браво, Спалли», — говорю я. «Как ты об этом узнал?»
«Нанялся для разгрузки и весь день носил бочки и тюки за 7 грошей медью».
«Значит, они готовятся к обороне».
«Еще одно. Нынче в порту нашли убитого человека».
«Обычное дело в Ластовне. Где много матросов, там порой кого-то убивают в ссоре. Из-за девки, костей или вина».
«Под тавернами. Но этот погиб, задушенный тонким ремнем, а потом трупа крутили цепью и кинули в воду. Но он зацепился за якорь одного из кораблей, так-то его и нашли».
«А здесь вроде того мира, что был в змеиной глотке во время осенней ярмарки?» — спрашиваю, поскольку вдруг ощущаю беспокойство.
«Не в Ластовне. Как в городе, не знаю. Убитых находят после драк, но пока это касается чужаков, стражники не слишком обращают на такое внимание. Обычное дело. Если поймают вора, то забирают его к законоречицу, а если моряки бьются между собой, то их лишь разгоняют, когда наткнутся. Но они не знали, кем был тот задушенный муж, потому что кто-то обобрал его догола, а он пролежал в воде несколько дней, и им занялись рыбы. Все весьма переживали».
«В портах случается всякое, особенно в таких, как этот», — говорит Грюнальди. «Но мы должны быть ловчей прочих, и потому я думаю об огрянце. Не знаю, сумел бы он доплыть сюда по зимним штормам, не имея такого корабля, как наш, ледяного. Но мне все равно это не нравится».
Я решаю поговорить с Фьёльсвином. Прибытие багрянца — всего лишь гипотеза. Но в определенном смысле она может встряхнуть норвежца и склонить его к сотрудничеству. Некоторое время мы пьем пиво и болтаем, и не происходит ничего существенного. Земля Грюнальди появляется, когда я уже прикидываю, не стоит ли изобрести карты. Он протискивается между лавками, игнорируя кивающего последнее слово, но подходит к нашему столику и присаживается сбоку. Он по местным меркам высокий. Теперь уже не носит мундирной куртки с рисунком древа, а лишь простой кафтан и меховой плащ, который он откладывает в сторону, и платяную шляпу-капюшон. Ее он не снимает, и его резкое худое лицо все время скрывается в тени. Отчего-то он напоминает мне монаха.
«Нитьесефни, чужеземец издалека», — представляет меня Грюнальди. «Прибыл в наши края, чтобы уничтожить деющих, которые тут бедокурят, а мы его сопровождаем. Но к твоему королю вопросов у него нет, а потому можешь сесть снова. Ульф ежедневно говорит с Фьёльсвином. Они вместе пьют водку, едят сельдь и болтают. Речь о короле змеев, которого зовут Аакин. Том самом, который нынче осаждает наши земли, а потом пожелает напасть на твой город. Мы дружественно настроены. Заметь, что я сижу за этим столом и пью пиво, хотя твои люди убили многих моих приятелей и кровных. Но я понимаю, что вы все одурели от песен богов. А потому не убью тебя, Хорлейф, который теперь стал зваться Полынью, потому что ты был не в себе. Но ты должен понимать, что есть враги, злоумышляющие и на нас, и на вас, и потому мы теперь на одной стороне».
«Никто из вас этого не поймет», — медленно говорит Полынь. «Но тут, в саду, каждый из нас будто родился наново, потому мы носим другие имена. Ледяной сад дал мне новую жизнь и показал чудеса, каких ранее не видывали человеческие глаза. Мы бы не смогли снова сидеть в деревянных конурах в земле огня после того, что мы увидели. Потому, если вы прибыли забрать нас домой, то знайте, что никто из нас этого не желает. Что же до тех, с которыми мы некогда были в родстве, то скажите им, что мы умерли. Пусть они поставят траурные камни, оплачут нас, разделят наследство и начнут жить наново, так, словно нас уже нет. Потому что так будет лучше для нас всех. Для земли огня и дел, что происходит на побережье парусов, поскольку мы умерли на самом деле. Я уже долгое время слышу, что вы ходите по городу и пристаете к людям, расспрашивая о старых делах. Прекратите. Чебрец, человек, которого ты некогда называл Скафальди молчащим ветром, приказал передать тебе возмещение за всех убитых под стенами в то лето. Это 5 золотых гвихтов за каждого мужа, которого мы тогда убили. Отвези их в землю огня и отдай семьям тех, кто погиб. В той битве умерло 20 человек сразу и 12 потом, от ран, хотя мы их и лечили. 5 исцелились, 2 из них решили остаться в саду, а 3 на следующий год поплыли домой на торговом корабле людей-коней. Деньги тебе принесут туда, где ты живешь сейчас, в крепость, и это закончит дела, которые есть между нами. Это 13 дюжин гвихтов, и это огромная сумма. Законоречец говорит, что это честная вера, особенно учитывая, что вы хотели захватить город, а потому мы могли бы не платить ничего.
«Мы хотим говорить не об этом», — отвечает Грюнальди. «О том, что вы собираетесь откупиться несчастными 5 гвихтами за жизнь таких славных мужей, мы поговорим позже. Пока наша земля стоит в огне, змеи подходят к вратам дома огня, как волки. А когда сойдут снега, они ударят. С ними будет безумный деющий, превращающий детей в железных чудовищ, притягивающий молнии и оживляющий призраков холодного тумана. А потому может так случиться, что некому будет передавать твои деньги и твои слова».
«Тогда я не понимаю, чего вы хотите».
«Возможно, в городе появился весьма опасный человек. Шпион с юга по прозвищу Багрянец. Это Амитрай, деющий и убийца. Он умеет менять лицо и делать так, что на том появляются красные знаки, и потому потом никто не может его узнать. Он разбирается в ядах и магических зельях. Может ослепить, подув в лицо, или убить стеклянным кинжалом с ядом жаловицы. Мы сталкивались с ним, и я полагаю, что он попал сюда. Мы говорим тебе, поскольку только тебя мы и знаем».
«Откуда ты можешь это знать?» — спрашивает он резко. «Я не купец», — отвечаю я. «Я прибыл сюда из-за того, что происходит в мире. Ты должен знать, что этот багрянец наверняка прибыл убить твоего хозяина. Понимаешь? Он убьет Фьёльсвина. Я его предупрежу, но, полагаю, и ты должен кое-что сделать». Он наклоняется ко мне. «Скажу, кому нужно. А если кто-то такой появится вне кварталов для чужаков, мы сразу же его узнаем. Единственное, что он сможет, — сидеть в ластовне или кавернах, где обитают те, кто боится стать жителями, но кто получил укрытие. Там много измененных песнями богов и урочищами дальних стран, чужеземцев и потерпевших кораблекрушения. Мы в каверны не ходим, а они не выходят оттуда. Он может там спрятаться, но выйти в город ему будет непросто.